года.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Власти Сербии отказываются хоронить Слободана Милошевича с государственными почестями. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной проблеме. В Афганистане талибы казнили 4 иностранцев. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, но точное место захоронения пока не определено. Зденко Атаманович, юридический советник экс-президента Югославии, скончавшегося в тюрьме в Гааге в субботу, сообщил сегодня, что похороны Милошевича пройдут в сербской столице. По словам Атамановича, семья покойного настаивает на проведении церемонии государственных похорон. Власти Сербии решительно отвергли такую возможность. В воскресенье в Гааге судмедэксперты сообщили, что Милошевич скончался от сердечного приступа. О результатах вскрытия говорит официальный представитель Международного трибунала Александра Миленова.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда. Выявлены две формы заболевания сердца, которыми страдал Милошевич, и которые, по их мнению, могут объяснить причину инфаркта. Гаагский трибунал проинформировал секретариат о том, что токсикологическая экспертиза продолжается.
Сказала представитель трибунала. Адвокаты и родственники экс-президента утверждают, что его могли отравить. МИД России подтвердил факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову. По словам представителя МИД, в послании говорится о неадекватном лечении, проводимом врачами Международного трибунала в Гааге. Милошевич также вновь просит поддержки России в получении разрешения пройти курс терапии в Москве. Российское руководство обещало по завершении лечения вернуть Милошевича в гаагскую тюрьму, но Международный трибунал ответил отказом. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной проблеме, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, консультации состоятся в ближайшее время. Лавров подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. По словам министра, Иран абсолютно не помогает тем, кто добивается мирного урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Власти Ирана заявили, что не согласятся с каким-либо решением Совета Безопасности ООН, предусматривающим полное прекращение иранских ядерных разработок. Вместе с тем министр иностранных дел Манучер Муттаки заявил.
Несмотря на обстановку на последнем заседании Международного агентства по атомной энергии, мы считаем, что все еще остается возможность продолжать переговоры, и мы настаиваем, чтобы все заинтересованные стороны использовали эту возможность.
Сказал министр иностранных дел Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинская автономия договорилась с рядом арабских стран об экстрадиции беглых палестинских коррупционеров. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Источники в палестинской автономии отмечают, что хотя некоторые арабские страны отказываются сотрудничать в этой области, впервые несколько стран, и в том числе Египет, Иордания и Катар, согласились на выдачу палестинцев официальным органам палестинской автономии. В рамках соглашения с Египтом несколько подозреваемых уже прибыли из этой страны в сектор Газа. Египет также намерен прислать несколько специалистов по борьбе с финансовой коррупцией в помощь палестинской автономии. «Мы преследуем коррумпированных официальных лиц и здесь, и за рубежом. Ни один из чиновников, причастных к краже общественных средств, не имеет иммунитета», заявил в интервью израильской газете «Jerusalem Post» генеральный прокурор палестинской автономии Ахмед Аль-Мегани. Ранее Аль-Мегани заявил, что расследуется хищение на общую сумму не менее 700 миллионов долларов. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке в результате серии взрывов сегодня погибли 4 человека, около 30 ранены. Среди погибших – американский солдат. Он подорвался на заложенной у дороги бомбы в Багдаде. Накануне в иракской столице жертвами взрывов заминированных машин стали по меньшей мере 46 человек. Между тем, Великобритания, по данным телекомпании BBC, планирует вывод из Ирака до 800 военнослужащих. Это примерно 10% британского контингента. Афганские талибы сообщили о казни 4 иностранных заложников. Как заявил сегодня представитель движения «Талибан», 4 гражданских специалистов, захваченных в минувшую субботу, были убиты по приказу лидера талибов Муллы Омара. Талибы заявляют, что заложники, гражданин Германии и 3 албанцев, собирали разведданные для передачи их США. Они работали в компании «Эколог» в Кабуле. Фирма утверждает, что все 4 граждане Албании. Информация о казни заложников пока не подтверждена из других источников. В Мадриде на этой неделе пройдет трехдневная международная конференция по борьбе с финансированием международного терроризма и организованной преступностью. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Представители полиции, прокуратуры из 60 стран мира поделятся своим опытом, как обнаружить и перекрыть каналы финансирования террористической деятельности. Основные доклады будут посвящены итогам расследования терактов в Мадриде и Лондоне. Важное место отводится на конференции и вопросам международного сотрудничества. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо. Наши надежды на победу над терроризмом связаны с расширением международного сотрудничества. Только общими усилиями можно добиться результатов. На конференции в Мадриде пойдет также речь о борьбе с отмыванием денег преступных группировок, с видео и аудиопиратством и преступностью в интернете. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Международная Хельсинская Федерация и туркменская организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». В совместном заявлении подчеркивается, что это не единичный случай преследования журналистов в Туркмении. Правозащитники призывают ОБСЕ как можно скорее рассмотреть вопрос о нарушениях прав человека туркменскими властями. Корреспонденты нашей радиостанции Мерет Хамадов и Джума Дурды Овезов были арестованы 7 марта. Где они находятся сейчас, неизвестно. В заключение выпуска еще раз коротко о темах главных новостей к этому часу. Власти Сербии отказываются хоронить Слободана Милошевича с государственными почестями. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной проблеме. В Афганистане талибы сообщили о казни 4 иностранных заложников.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новые случаи птичьего гриппа в России. Представители Международного трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии не исключают, что Слободан Милошевич совершил самоубийство. В Америке после успеха фильма «Горбатая гора» в обиход прочно вошло выражение «горбатый брак». Эти и другие темы в очередном втором часе нашей программы. Итак, на юге России зафиксированы новые случаи заражения птиц вирусом птичьего гриппа. Вакцинация птиц начинается на этой неделе, в том числе и в Москве. А ветеринары, в свою очередь, призывают не поддаваться панике. Чтобы не заразиться, нужно лишь соблюдать простые меры безопасности, простите, меры гигиены, утверждают они. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На юге России уже началась вакцинация птиц от вируса H5N1. Эпидемией поражены 8 субъектов Южного федерального округа, в двух из которых болезнь выявили не у домашней, а у дикой птицы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
Первым субъектом на юге России, в котором началась вакцинация домашнего поголовья пернатых против птичьего гриппа, стало Ставрополье. Промышленная партия в 1 миллион доз вакцины была направлена птицеводам со Ставропольской биофабрики в минувшую пятницу. Как рассказал журналистам генеральный директор биофабрики Виктор Заерко, рецептура препарата разработана непосредственно коллективом фабрики совместно с учеными НИИ вирусологии. В марте птицефабрики региона получат еще 2 миллиона доз новой вакцины. В апреле 5 миллионов, сказал директор предприятия.
Биофабрика уже отработала технологию. Мы имеем сейчас запас вакцины, и мы, в принципе, можем выполнить любые заказы, которые необходимы для Российской Федерации.
На Ставрополье птичий грипп проявил себя еще в феврале. Всего в 4 хозяйствах от него погибли около 2500 кур. В ближайшие дни вакцинация пернатого поголовья начнется в Карачаево-Черкесии. По данным Республиканского управления ветеринарии, 600 тысяч доз вакцины поступит в республику 17 марта, и в течение 2 недель будет привито основное поголовье домашней птицы и поголовье единственного в республике птицеводческого предприятия «Племрепродуктор» Зеленчукский. В Карачаево-Черкесии вирус был выявлен лишь у дикой птицы. В Кабардино-Балкарии заболевание также зарегистрировано только у перелетных птиц. 10 марта в республику поступила первая партия вакцины – около 900 тысяч доз. С ее помощью будет привита птица на частных подворьях. Препарат закуплен на средства федерального бюджета и будет бесплатным для частников. Им придется заплатить лишь за приобретение одноразовых шприцев и перчаток из расчета 1 рубль за одну птицу. В вакцинации будет задействовано около 300 специалистов республиканских ветеринарных служб. Тем временем в регионе не прекращаются попытки наживы, спровоцированные ситуацией с птичьим гриппом. Так, в Краснодарском крае мошенники начали прививать кур якобы от птичьего гриппа по 40 рублей за одну особь. Что именно прокололи. Пернатым пока неизвестно. Мошенникам помешали бдительные частники, которые из средств массовой информации узнали, что вакцинация домашней птицы в крае еще не началась. Она стартует 12-13 марта в 27 муниципальных образованиях, в которых имеется прямая угроза заражения вирусом. Всего же в России пока что произведено 7 миллионов доз вакцины. 6 миллионов из них направлены в субъекты Южного федерального округа. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Москве на этой неделе начнут вакцинацию птиц. В первую очередь прививки сделают птицам в зоопарке, цирках и театрах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Начало вакцинации птиц в Москве запланировано на 15 марта. Об этом сообщил заместитель начальника объединения ветеринарии Владимир Бурков.
Всего в Москве 885 объектов с содержанием птицы, в которых содержится около 23 тысяч голов птиц. Ну, естественно, в первую очередь птица будет вакцинироваться в наиболее крупных организациях, предприятиях, там, где она содержится по режиму открытого типа, то есть там, где существует контакт с людьми. Это Московский зоологический парк, 1600 птиц, театр уголок Дедушки Дурова, цирк Никулина, цирк Шапито Радуга, учебно-опытный птичник Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Московский театр иллюзии, научно-исследовательский институт охраны природы. Затем по мере поступления вакцины, потому что в первую очередь она сейчас выделяется в южные регионы страны, будет производиться вакцинация и другой птицы, то есть голубей, декоративной птицы.
Но очевидно, что полностью предотвратить появление птичьего гриппа в Москве невозможно, продолжает заместитель начальника объединения ветеринарии в Москве Владимир Бурков.
Голуби, дикие, вороны, воробьи, естественно, их никто не собирается вакцинировать. Это невозможно сделать. Точно так же, как и невозможно вакцинировать дикую водоплавающую перелетную птицу.
Глава МЧС России Сергей Шойгу заявил, что весеннюю охоту на птиц необходимо запретить. Он сказал, что уверенности в том, что удастся локализовать птичий грипп в России, нет. Всего с момента появления птичьего гриппа на территории России было уничтожено более 1,5 миллиона птиц. Массовая вакцинация против птичьего гриппа в России началась на прошлой неделе в четверг. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Не исключено, что птичий грипп появится в Москве и области. Об этом не в первый раз говорят ветеринары и орнитологи. Этой весной перелетные птицы прилетят в Россию в первую очередь из Европы, Германии, Франции и Англии. Бороться со смертельно опасной болезнью можно. Для этого надо в кратчайшие сроки организовать производство вакцины против гриппа. Сейчас в России ее выпускают две фабрики – во Владимирской области и Ставрополье. Помимо этого, необходимо установить детальный ветеринарный мониторинг птицы по всей стране, говорит сотрудник Центра здоровья животных при Министерстве природных ресурсов России Евгений Кузнецов.
Мониторинг в нашей стране как минимум должен быть круглогодичный. На практике никакого мониторинга у нас нет. Создать его очень несложно. Для этого у нас есть огромная сеть заповедников и огромная сеть научных институтов, где работает тысячи орнитологов. Дайте немножко денег, чтобы купить бензин для моторной лодки, и я вас уверяю, что орнитологи даже без ветеринаров смогут не только все вам сказать, так сказать, по поводу миграции, гнездования зимовых птиц, но еще и взять любые пробы. Потому что люди в основном с высшим образованием биологическим, и дело это не такое сложное. К сожалению, в том плане, который разработан и 28 февраля разослан по регионам, сопроводительным письмом Онищенко, в трех пунктах фигурирует орнитологический мониторинг, который должны организовать ветеринары с охотниками. Со всей ответственностью заявляю, что ни ветеринары, ни охотники такого мониторинга организовать не смогут. Потому что ни ветеринары, ни охотники не знают птиц, как это ни парадоксально. И такого количества просто ветеринаров не хватит в нашей стране, чтобы брать пробы хотя бы, так сказать, на достаточно большой территории.
За 16 рублей в киосках Москвы уже сегодня можно купить брошюрку с рекомендациями, как не заболеть вирусом птичьего гриппа. Но все советы ветеринаров и врачей сводятся к одному. Соблюдайте элементарные нормы гигиены и банально избегайте контактов с птицей, говорит президент Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.
Не надо сшибать скворечники. Вешайте скворечники, как и прежде. Кормите птиц, как кормили прежде. Просто старайтесь соблюдать нормы гигиены. Контактировали каким-то образом с птицами? Вымойте руки. Как правило, этого оказывается достаточно, если речь не идет о разделке заболевших птиц и так далее. Не нужно, скажем так, драматизировать ситуацию вот до таких страшных пределов.
Добавляет сотрудник Центра здоровья животных при Министерстве природных ресурсов России Евгений Кузнецов.
Мясо птиц употреблять можно, 100% гарантия то, что не заразишься, но совершенно необходимо соблюдать меры безопасности при его разделке. То есть после разделки птицы сразу же надо мыть всю посуду, ножи, руки и так далее, чтобы не пользоваться той же разделочной доской или ножом после того, как птица уже будет приготовлена. При нормальной термической обработке вирус действительно погибает. Точно так же можно есть яйца, но желательно яйца все-таки мыть с мылом скорлупу. Хотя в самом яйце, уверяю, вируса нет и быть не может, но тем не менее на скорлупе он, скорее всего, будет.
Говорил Евгений Кузнецов. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей час.
Радио «Свобода». Новости.
По предварительным данным, Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде. Об этом сообщил его юридический советник Сденко Таманович. Таманович также сообщил, что сын Милошевича Мирка отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко, который признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега, пострадавших нет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует, по предварительным данным, партия «Единая Россия». В Багдаде продолжился суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана после того, как в воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложения Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам его ведет Дмитрий Волчек. Среди тем сегодняшнего выпуска – это открытие выставки «Символы российской истории» в Историческом музее в Москве и отбор исполнителей на конкурс «Евровидение 2006» в России и на Украине. Ну а сейчас обзор публикации в украинской печати. Его подготовил наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Первая полоса «Коммерсант Украина». Белоруссия сказала и показала. В Минске задержаны украинцы. Журналистку Пятого канала Анну Гороженко, сообщавшую вчера вечером о митинге оппозиции, белорусские ОМОНовцы насильно затолкали в машину прямо во время прямого телефонного включения с телестудии в Киеве. После вмешательства украинских дипломатов журналистку освободили. За решеткой остаются приехавшие поддержать оппозицию 15-20 украинцев, членов студенческого братства.
Еще одна публикация «Коммерсант Украина». Приднестровью отказали в суверенитете. Игорь Смирнов ждет вестей из Москвы. Президент Ющенко пообещал в ближайшие дни провести в Киеве переговоры с лидером Приднестровской Молдавской Республики Смирновым по урегулированию таможенного кризиса на украинско-молдавской границе. Тем не менее, дата переговоров пока остается открытой и, скорее всего, зависит от результата встречи секретарей совбезов Украины и России 15 марта в Москве.
На эту же тему публикация сегодня. Приднестровье продержится до мая. Власти Приднестровской Молдавской Республики, отказываясь регистрировать направляемые через Украину грузы в Молдавии, надеются на благоприятные для них итоги предстоящих 26 марта парламентских выборов на Украине. Как считают в Тирасполе, после них может быть сформировано правительство, которое пересмотрит отношение к Приднестровью.
Еженедельный журнал «Корреспондент» спрашивает, «Глубой реванш?» Нынешняя парламентская кампания, как и президентская в 2004 году, проходит под знаком противостояния Запада и Востока, оранжевых и бело-голубых. Как и в начале избирательной гонки, под вопросом остается характер будущей правящей коалиции. Ее окраска, отмечает издание, будет зависеть от готовности лидеров отказаться от амбиций, а также от успеха на выборах мелких партий.
Газета «Зеркало недели». Что говорить, когда нечего сказать, или почему на парламентских выборах ничего не происходит? Предполагалось, что сенсацией этих выборов станет четвертая альтернатива, неожиданная политическая сила, олицетворяющая будущее. Она должна была открыто противостоять трем главным фаворитам – партии регионов, нашей Украине и блоку Тимошенко. Однако ничего такого не случилось.
Газета «Дело». Депардье приценивается к Инкерману. Популярный французский актер заинтересован в покупке объектов виноделия в Крыму. По данным издания, кроме покупки плантации виноградников, на минувшей неделе Жерар Депардье обсуждал с руководством завода марочных вин «Инкерман» в Крыму и возможность создания совместного предприятия.
Первая полоса «Киевских ведомостей». В Афинах споет Тина Кароль. Она будет представлять Украину на Евровидении 2006. Как пишет газета, Кароль стала победительницей национального отборочного конкурса, итоги которого были известны задолго до его начала. Группа деятелей культуры и искусств Украины обвинила организаторов конкурса в манипулировании его результатами.
Это был обзор публикации в украинской печати, подготовленный нашим киевским корреспондентом Владимиром Ивахненко. В Москве 17:20. Вновь о главной теме последних нескольких дней. Представители Международного трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии больше не исключают, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич совершил самоубийство, хотя окончательные результаты экспертизы, в том числе токсикологического обследования, еще не опубликованы. Некоторые эксперты открыто поделились своими версиями случившегося с журналистами, рассказывает Софья Корниенко.
Согласно предварительным результатам, Слободан Милошевич умер от сердечного приступа. Лишь официальные результаты вскрытия и токсикологического обследования смогут показать, не была ли остановка сердца вызвана искусственно. Анализы, взятые за последние несколько месяцев жизни Милошевича, показали наличие в его крови посторонних веществ, медикаментов, которыми обычно лечат больных проказой и туберкулезом. Известно, что эти посторонние вещества способны нейтрализовать действие прописанных Милошевичу препаратов против повышенного давления и проблем с сердцем. В воскресенье вечером ведущий нидерландский юрист, аналитик Хайкелен Веррайн Стюарт заявил со ссылкой на источники в Международном трибунале, что Милошевич сам принял нейтрализующие эффективность его лечения вещества. По подозрительному совпадению, сказал Веррайн Стюарт, Милошевич умер через 3 дня после того, как он и его адвокаты получили из лаборатории подтверждение наличия посторонних веществ в его крови. Еще одно подозрительное совпадение – это то, что за день до смерти Милошевич послал письмо своему юридическому консультанту Сденко Тамановичу, в котором написал, что его систематически кормят не теми лекарствами, заявил Веррайн Стюарт. По свидетельству консультанта главного прокурора трибунала Карлы Дель Понте, Милошевич и ранее пытался совершать манипуляции с приемом лекарств, например, тайком не принимал их. На пресс-конференции, проведенной в Гааге в воскресенье, Карла Дель Понте сказала, что не сожалеет о том, что Милошевича отказали в возможности лечиться в России.
I do not know why I should do it, because we have a decision from the trial chamber.
Я не понимаю, почему мы должны о чем-либо сожалеть. У нас же есть официальное заключение судебной палаты, в котором справедливо указано, что Милошевичу в Гааге была предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Судебная палата постановила, что в Россию ехать не было причин. Помимо того, у палаты были опасения, что Милошевич не вернулся бы обратно в Гаагу. Мы не сожалеем о принятых решениях. Дель Понте заявила, что не исключает, что Милошевич покончил с собой. В интервью итальянской газете «La Repubblica» главный прокурор предположила, что Милошевич таким образом желал избежать вердикта, ведь окончание процесса ожидалось в ходе ближайших недель. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Гаага.
В Москве 17:23. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Почему арабской компании не позволили управлять американскими морскими портами? «Горбатый брак» – новый термин в социальном обиходе американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Были ли правы американские законодатели, вынудившие арабскую фирму, принадлежащую правительству Объединенных Арабских Эмиратов, отказаться от покупки компании, управляющей операциями в нескольких морских портах Соединенных Штатов? Впервые в истории страны перспектива перехода концерна в руки иностранных владельцев заставила Конгресс пригрозить правительству принятием закона, блокирующего торговый контракт из соображений безопасности. Подавляющее большинство членов Конгресса заявляет о том, что США окажутся в опасности, если американскими портами начнет управлять дубайская компания. Однако некоторые комментаторы, в том числе из влиятельной газеты, упрекают Конгресс в том, что, напугав арабского покупателя, он нанес серьезный удар по американским интересам. Что могло стоять за яростным неприятием этой сделки политиками, несмотря на слова профессионалов о том, что она не представляет помехи обеспечению безопасности США? Мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
И, конечно, как всегда, мотивация политических деятелей сложна, и ее опасно сводить к одному фактору. Я думаю, что в сознании каждого члена Конгресса имеется комбинация двух мотивов. Их восприятие проблемы безопасности страны и второе – задачи политической борьбы против их противника. Для Буша проблема безопасности Америки – это его главный козырь в его политической борьбе. Поэтому совершенно очевидно, что демократы, как говорят в России, ухватились за проблему порта как доказательство того, что Буш не всегда последователен, что на него влияют при решении государственных вопросов какие-то другие факторы. И это был очень сильный довод. С другой стороны, республиканцы, озабоченные бесспорно безопасностью страны, тоже в этом увидели некую проблему. И в то же самое время они не хотели, чтобы их политические противники, демократы, монополизировали эту проблему. Отсюда и возник такой, в общем, альянс, которого давно в Америке не было. Альянс между республиканцами и демократами против Белого дома.
Профессор, что бы вы ответили тем, кто использует этот эпизод для обвинения американцев в разных грехах, в том числе ксенофобии и даже больше, исламофобии?
Я не думаю. В течение, по крайней мере, 5 лет подчеркивать особую роль безопасности и необходимость бдительности по отношению к арабским террористам, а затем принимать такое решение, кстати говоря, это решение, не подготовив обоснование этого решения для нации, Белый дом поступил фантастически, с моей точки зрения, неуклюжим образом. И Москва, и другие столицы, где часто делают такую ошибку, могут, как говорится, им позавидовать на неуклюжесть этих действий. Даже если эта акция была разумная, эффективная и так далее, необходима была мощная идеологическая ее подготовка. Вашингтон этого не сделал.
Говорил социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Белый дом и сторонники продажи дубайской компании прав на управление несколькими американскими портами предупреждают, что Америке придется экономически расплачиваться за инициативу законодателей, препятствующих, по их словам, нормальной рыночной сделке с компанией государства-союзника. Что в реальности может стоить стране удар иностранным инвесторам по рукам? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Наиболее отрицательную позицию выразил сегодня журнал Fortune. Они считают, что плохо это отразится на компании Boeing, которая сейчас продает Дубаю свои самые новейшие 787-е самолеты. Плохо отразится на компании GE. У Boeing еще на 1 миллиард с лишним контракты на продажу крупных 777-х самолетов. И что Дубай отменит эти сделки, и таким образом эти компании пострадают. Но самое главное, по-моему, отрицательная проблема – это то, что Дубай или Арабские Эмираты готовы были заплатить чрезвычайно крупную сумму за эту компанию, которая, в частности, будет проводить операции в американских портах. И это означает, что они могли бы работать наиболее эффективно. Тот, кто платит наибольшую сумму, они готовы были заплатить 6,8 миллиарда долларов, тот и работает наиболее эффективно. Значит, следующий владелец, который срочным образом появится, будет менее эффективным управляющим этих операций, а это уже снизит американский валовый внутренний продукт.
Профессор, можно ли сказать, что этот контракт стал отчасти жертвой, если можно так выразиться, арабских страхов Соединенных Штатов?
Несомненно. Очень большое недоверие к государственной компании, которая связана с правительством Объединенных Арабских Эмиратов, и это правительство, с одной стороны, является союзником Соединенных Штатов в разных операциях и даже обещало помощь в будущем, если будет военная кампания против Ирана, но, с другой стороны, это же правительство считается, что поддерживало различные организации, включая Аль-Каиду. Поэтому здесь очень важный фактор – это фактор перестраховки.
Говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы: кончина Слободана Милошевича вызвала политический кризис в Сербии, где будет похоронен бывший югославский лидер. Итоги голосования в местные органы власти в российских регионах. Почему провалились кандидаты либеральных партий. И предвыборная кампания в Белоруссии. Как пытаются понравиться избирателям нынешний белорусский лидер Александр Лукашенко и его соперники на выборах. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. После новостей сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, заявил его юридический советник Зденко Таманович. По словам Тамановича, сын Милошевича Мирко отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. Министерство иностранных дел России подтвердило факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил незадолго до своей смерти главе ведомства Сергею Лаврову. В послании говорится, в частности, о неадекватном лечении, проводимом врачами Международного трибунала в Гааге. Борислав Милошевич, старший брат Слободана Милошевича, госпитализирован в Московский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Он сообщил Интерфаксу, что минувшей ночью ему стало плохо, но об инфаркте речи не идет. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко, который признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовым рынке «Отрадное». По предварительным данным, крыша рухнула под тяжестью снега. Под руинами оказались 3 припаркованных рядом автомобиля. Пострадавших нет. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семьей его ближайшими соратниками. Сегодня же в Ираке возобновляются переговоры по формированию коалиционного правительства. Первое заседание нового иракского парламента назначено на четверг. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН намерены обсудить на этой неделе пути выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Тегеран отказался от дальнейшего рассмотрения предложений Москвы обогащать уран для нужд иранской энергетики на российской территории. Опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Бирме. Случаев заражения людей пока не зарегистрировано. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, который связан с главной темой этого часа информационной программы «Время свободы» – распространение птичьего гриппа в российских регионах. Боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом? Об этом спрашивал прохожих на улицах Тюмени наш корреспондент в этом городе Алекс Немиров.
Боимся. Прилет птиц. Начинается же. Конечно, надо бояться. Те же голуби.
Пока гром не грянет, до пятой точки не дойдет, я думаю, что вряд ли мужик перекрестится.
Ну, я не придаю большого значения этой болезни, потому что, ну, не знаю, маленький процент заболевших.
Народ, правительство боится, а грипп не. Грипп нам не страшен, сибирякам. Кому судьба утонуть, тот от птичьего гриппа не умрет.
Мы его очень боимся.
По рекламе же говорят, что-то там по телевизору мутирует. Страшно, конечно, если мутирует.
Ну, как бы я слышала, что мутация вируса происходит, но я думаю, что Тюмень это минует.
Я не думаю, что страшно. Я по телевизору смотрел, что это ерунда, все, что есть, ну, лекарства-то есть это такое.
Я беру курицу только у проверенного предприятия тюменского бройлера.
Курица, когда на эти же рынки идет, проверяет просто так ее, кто привезет. Никто, поэтому нам, вот нам, бояться нечего, а им да.
Если вообще так взять по большому счету, нам, россиянам, чего бояться? У нас не желудки, а бункеры для переработки ядерных отходов. Так что что нам причинить грипп это там или все прочее?
Его еще не было здесь, поэтому как можно судить? Никто не болел, вот в частности у нас здесь. Я так считаю, что пока никто не болел, пока не передавалось. Ну как вот по типу того, что, допустим, как вот раньше вот боялись всех заболеваний, тоже так же вот. Ну, как вот мне мать говорила, тиф там был, там вот такое вот было, да? Как-то вот людей вот он, ну... Людей переходил. Поэтому, ну, может быть, оно и, конечно, где-то страшит, безусловно, как без этого. Тоже где-то какой-то части побаиваешься.
Я его не боюсь, потому что я когда еще был пацаном, тоже мор был курей. И сжигали их, ну, тут сами уже хозяева, которые. А так-то не, просто надо всегда самого себя подстерегать и немножко чистоту соблюдать самому. А если кто хороший хозяин, смотрит за птицей, она не будет ее. В отличие от так, я думаю.
Нет, не боимся. Как говорит, обработка же тепловая. Убивает птичий грипп, так что мы не боимся.
Несмотря на то, что ветеринарные службы у нас в Тюмени упраздняются, государственные, особенно по районам, вот я насколько знаю, насколько я наслышан, все-таки я считаю, что народ не допустит, чтобы у нас в Тюмени птичий грипп распространялся, и защищенность некоторая есть.
Так жители Тюмени отвечали на вопрос, боитесь ли вы заболеть птичьим гриппом. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень. Московское время 17:35. Программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Дмитрий Волчек.
Заместитель министра культуры Китая обвинил иностранцев в воровстве традиционных костюмов, украшений, редкой утвари и других представляющих художественную ценность предметов в регионах, где живут национальные меньшинства. «Потеря таких ценностей представляет угрозу для культуры нацменьшинств», — заявил он. Чиновник не сказал, о каких похитителях идет речь, однако газета China Daily утверждает, что он имел в виду посредников, которые по заказу частного музея во Франции скупают за бесценок артефакты в поселениях народа Мяо на юго-западе страны. Королева Великобритании Елизавета II открыла новое крыло Сиднейского оперного театра. В 73 году во время своего визита в Австралию она участвовала в церемонии открытия основного здания театра. На этот раз, выступая на церемонии в Сиднее, королева подчеркнула, что здание в первую очередь является произведением архитектуры. На церемонии выступил сын 88-летнего Джорна Адзона, архитектора, проектировавшего здание театра и прекратившего работу в 96 году из-за споров с правительством провинции Новый Южный Уэльс. Йен Адзон завершил работу отца, спроектировав новое крыло, из больших окон которого открывается вид на гавань Сиднея. Документы, которые британские журналисты получили в рамках закона о свободе информации, свидетельствуют о том, что вазы китайской династии Цинь, разбитые посетителем музея Фицвильяма в Кембридже, не были застрахованы. В январе некий Ник Флинн споткнулся на лестнице, упал и разбил 3 вазы, ориентировочная стоимость которых составляет 100 тысяч фунтов. Согласно обнародованным документам, музей, не потрудившийся застраховать вазы, не получит компенсации за их потерю. Выяснилось также, что крышка египетского саркофага, которую сломал в 99 году в том же музее французский подросток, тоже не была застрахована. На 69 году жизни в Калифорнии скончался писатель Билл Кардоза, который придумал термин «гонзо», обозначающий радикальную авторскую журналистику, родоначальником которой считается Хантер Томпсон. Кардоза и Томпсон познакомились в 68 году, когда они работали над освещением выборов президента США. Словом «гонзо» Кардоза определил репортаж Томпсона о поединке боксеров Джорджа Формана и Мухаммеда Али в 1974 году, и с тех пор оно стало широко употребляться. Кардоза работал для журналов Rolling Stone, Ramparts, Esquire и агентства UPI. В 1984 году вышло собрание его рассказов.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. Продолжаем нашу программу. В конце прошлой недели в Москве проходил международный форум неправительственных организаций под названием «Гражданская восьмерка 2006». И о дебатах на этом форуме рассказывает наш обозреватель Марина Катас.
Основные вопросы, которые поднимали участники дискуссии, касались энергетической безопасности, образования, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов. Самые горячие баталии на форуме проходили в группе по энергобезопасности. Сражение развернулось вокруг положения документа, внесенного Международным социально-экологическим союзом, Greenpeace и Всемирным фондом дикой природы. Рассказывает сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин.
Это скорее экспертное мнение или мнение гражданских организаций по ключевым вопросам. Но если ключевых вопросов три – энергетическая безопасность, образование, инфекционные болезни, то я, например, знаю, что очень сильная секция прошла, связанная с проблемами борьбы с терроризмом и их последствиями для гражданского общества, то есть с общими проблемами прав человека. Гражданские организации затрагивали весь спектр волнующих их вопросов. Конечно, как-то вокруг тематики восьмерки, но тем не менее гораздо шире.
А вот если говорить об энергетической безопасности, то каково ваше впечатление?
Были разные мнения, были ожидания, что все будет сглаженным, прилизанным, подчиненным интересам нефтяного ядерного лобби. Насколько я понимаю, не получилось, потому что проект резолюции был посвящен как раз энергоэффективности, альтернативным источникам и тому, что именно с этими направлениями связано будущее развитие человечества.
А каковы будут последствия этих рекомендаций? Прислушаются ли к ним главы стран Большой Восьмерки?
Мы еще планируем в рамках этого процесса создать некий механизм общественного контроля за выполнением того, что лидеры Большой Восьмерки решают и заявляют. Это будет чуть позже. Скорее всего, такой механизм возникнет либо перед самим саммитом, либо даже на осенней встрече. Вот еще у нас как минимум две больших встречи планируются гражданской восьмерки.
В форуме приняли участие более 300 представителей из 35 стран мира, в том числе и стран СНГ. Но, как считает участник форума, сопредседатель международной группы экозащиты Владимир Слевяк, процесс организации форума и состав его участников таковы, что любые конструктивные предложения активных общественников просто не могут войти в итоговые документы или дойти до восьмерки в каком-либо другом виде.
Нужно сказать, что несмотря на то, что организаторы, а это прежде всего президентская комиссия по развитию гражданского общества, сделали все для того, чтобы не точка зрения общественности звучала, а звучала бы какая-то причесанная, не отражающая практически ничего, точка зрения, основанная на расхождении во мнениях самых разных экспертов, которых, опять же, эта комиссия подобрала для участия. Несмотря на все это, по крайней мере, экологические организации, потому что не только они здесь представлены, из гражданского общества российского, смогли пробить свои предложения и, в частности, предложения, касающиеся негативной оценки атомной энергетики, запрета на перемещение ядерных отходов через национальные границы. Все это удалось внести, в конце концов, в декларацию, несмотря на отчаянное сопротивление сторонников атомной промышленности, которые также участвуют в этом форуме. В конечном итоге нужно отметить, что процесс был построен таким образом, чтобы никаких более-менее серьезных требований к восьмерке общественность так и не смогла бы предъявить своей окончательной декларации. В каких-то аспектах это получилось у организаторов, в каких-то аспектах, в частности, в экологической тематике, в атомной энергетике, это, наверное, нужно говорить, теперь не получилось.
Но вы говорили о том, что принятию окончательного варианта декларации по части энергетической безопасности и того, что связано с атомной энергетикой, сильно препятствовали сторонники атомной энергетики. Вы имеете в виду представителей Росатома? Но, насколько я знаю, Росатом не является общественной организацией.
Здесь были представители лоббистских структур, и не только лоббистских структур, но и так называемых научных институтов, но по сути это были лоббисты Росатома. Они, безусловно, участвовали не как представители Росатома, а как представители общественных организаций. Но, в принципе, это понятно, кто это такие. Понятно, что организации, которые они называют, вплоть до научных институтов, они не имеют к реальным общественным движениям никакого отношения. И такие люди были из России, из Франции, и даже из Германии.
Ну, а если говорить об итоговом документе, то есть декларации, которая была принята на этом форуме, какие бы основные пункты вы выделили?
Очень важно, что общественные организации все-таки добились вынесения в декларацию пункта о том, что подавляющее большинство участников форума не считает атомную энергетику устойчивой и считает, что страны восьмерки должны отказаться от использования атомной энергии. Также участники форума призывают страны восьмерки переориентировать государственные инвестиции из области атомной энергетики в сферу развития возобновляемых источников энергии. Очень важно, что в этой декларации закреплено количественное требование обеспечить в энергопроизводстве своих стран 20% от возобновляемых источников энергии к 2020 году. И последнее, с моей точки зрения, наиболее важное требование, которое удалось внести в декларацию, состоит в том, что ядерные отходы нельзя перемещать через национальные границы. То есть, словно говоря, нельзя допускать ситуации, при которой одна страна решает проблему с своими ядерными отходами за счет просто транспортировки этих отходов в другую страну.
Итогом саммита 2006 должны также стать поручения правительствам стран Большой Восьмерки подготовить к рассмотрению и утверждению на саммите 2007 года в Германии проекты следующих международных документов. О взаимных обязательствах стран Восьмерки по использованию лучших экологически чистых технологий при добыче и транспортировке углеводородного и ядерного топлива. О создании фонда группы Восьми «Справедливое распределение энергии». О прекращении с 2008 года государственного субсидирования энергетики, основанной на использовании ядерного топлива. И о введении с 2010 года на уровне стран Восьмерки норматива удельного расхода топлива на выпускаемых новых автомобилях.
Это была моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Катес. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
По словам юридического советника Слободана Милошевича Зденко Тамановича, экс-президент Югославии будет похоронен в Белграде. МИД России подтверждает факт получения письма, который Слободан Милошевич направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В послании говорится о неадекватном лечении, проводимом врачами Международного трибунала в Гааге. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главы компании «Росинкор» Дмитрия Величко, который признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. В Москве межрайонная прокуратура начала проверку в связи со вчерашним обвалом крыши павильона на продуктовом рынке «Отрадное». При обрушении никто не пострадал. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». В Багдаде продолжается суд над свергнутым президентом Ирака Саддамом Хусейном и семью его ближайшими соратниками. Опасный для вируса, опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Бирме.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Министерство финансов России внесло в правительство доработанный законопроект о налоговой амнистии, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Проект, в частности, предусматривает, что российские граждане до 1 мая 2007 года смогут задекларировать доходы, с которых ранее не были выплачены налоги, при условии уплаты в бюджет 13% их суммы. В этом случае они будут освобождены от преследований налоговых органов страны, говорит представитель Министерства финансов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Правительство России в 2006 году рассчитывает удержать инфляцию на уровне 9%, намереваясь продолжать жесткую бюджетную политику, заявил вице-премьер Александр Жуков. В январе-феврале 2006 года инфляция в России составила 4,1%, что, по оценке правительства, во многом связано с сезонными факторами. Среди мер, предпринимаемых властями для снижения уровня инфляции, Александр Жуков назвал, в частности, ограничение роста коммунальных тарифов, а также сдерживание цен на горюче-смазочные материалы.
Сейчас мы предпринимаем целый ряд мер с целью снижения инфляции. Они касаются, в первую очередь, контроля за ростом тарифов естественных монополий, то есть цен на газ, электроэнергию, перевозки, контроля за ростом цен в жилищно-коммунальном хозяйстве. Будет введено несколько налоговых новаций, которые также помогут нам снизить темпы роста инфляции.
Министерство промышленности и энергетики России предлагает создать Международный энергетический фонд, который мог бы содействовать внедрению энергоэффективных технологий в энергетически неблагополучных и слаборазвитых странах, сообщил сегодня руководитель министерства Виктор Христенко. Сейчас, по его словам, все страны должны стремиться поддерживать развитие глобальной торговли энергоносителями и расширять их поставки из регионов, богатых энергетическими ресурсами. Тема энергобезопасности, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, будет обсуждаться и на встрече лидеров государств так называемой «Большой восьмерки» летом этого года в Санкт-Петербурге.
Мы ставим перед собой задачу на долгосрочной основе надежно обеспечить мировую экономику энергоресурсами. Во взаимодействии с нашими партнерами Россия не только способна внести, но уже вносит конструктивный вклад в решение этой задачи. Это обусловлено и уникальной ролью нашей страны в мировой энергетической политике. Мы член «восьмерки». «Восьмерка» — это крупнейшие потребители энергоресурсов, но в то же время мы входим в число ведущих энергопроизводителей.
Горьковский автомобильный завод сохранит производство легкового автомобиля «Волга», намереваясь в ближайшее время провести его модернизацию. Как сообщил генеральный директор собственника завода компании «Руспромавто» Максим Авдеев, решение о прекращении выпуска этой модели, ставшей историческим продуктом газа, было пересмотрено после консультаций с дилерами из России, стран СНГ и Ближнего Востока. В 2006 году ГАЗ планирует выпустить около 50 тысяч автомобилей «Волга», примерно столько же, сколько и годом ранее. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев в связи с угрозой распространения птичьего гриппа поручил сегодня Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с властями регионов определить места весенней охоты на перелетных птиц. В свою очередь представители службы считают, что охота может быть использована для отпугивания перелетных птиц, которые могут представлять потенциальную опасность для домашних подворий. Сейчас случаи заболевания птичьим гриппом отмечены в 9 регионах страны. Вместе с тем, по прогнозу заместителя руководителя Россельхознадзора Евгения Непоклонова, в случае непринятия мер их число может увеличиться.
Имеется высокая вероятность множественных вспышек на домашней птице в Южном, Центральном, Приволжском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов. В отсутствие четких и суверенных ветеринарных мер возможно образование нескольких сотен пораженных населенных пунктов на территории России в срок до июня 2006 года. Наиболее опасная обстановка прогнозируется в России в июле месяце после вывода птенцов дикой утки.
Справочно-сервисная служба компании «Московская городская телефонная сеть» с 13 марта начала предоставление справок на телефоны своих пользователей с помощью коротких текстовых сообщений СМС. Сейчас это доступно абонентам, чьи телефоны имеют возможность их приема, а также активизировавших эту услугу. Справки также могут получать абоненты сотовой компании мобильные телесистемы. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить в справочную службу МГТС и попросить оператора отправить сообщение с необходимой информацией на свой номер. Немецкая фармацевтическая компания Merck официально предложила сегодня купить за 17,5 миллиардов долларов одного из своих конкурентов, компанию Schering. В результате сделки может возникнуть вторая по величине фармацевтическая компания Германии, по объемам продаж почти не уступающая лидеру компании Bayer. Компания Schering, основанная в 1851 году в Берлине, является крупнейшим в мире производителем препаратов контрацептивов. Merck, основанная в 1668 году в Дармштадте, считается старейшей фармацевтической компанией мира. Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на завтра 28.01. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, курс на вторник 33.49. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Один из американских кинокритиков, явно раздраженный единодушным восторгом рецензентов по поводу мастерского воспевания любовных отношений в «Горбатой горе», едко заметил: «Это фильм не о любви, это картина о супружеской измене». Судя по всему, именно так к ней относится немалое число женщин, состоящих в браках, которые уже окрестили «горбатые браки». Феномен таких отношений был замечен и психологами, и даже поп-культурой. Слово Рай Вайль.
По телевизору за последние несколько дней показали сразу несколько фильмов на эту тему. Один из них мне особенно запал в душу. «Я чувствую себя беспомощной», — говорит героиня фильма, когда внезапно узнает, что ее муж, с которым она прожила 8 лет, на самом деле гей и не хочет больше вести двойную жизнь. Клэр и Зак знают друг друга с детства. Они самые близкие друзья, верные, заботливые, преданные, не чающие души друг в друге. Вполне естественно, что, достигнув совершеннолетия, они поженились. Он врач, она редактор популярного журнала. Они идеальная пара, пока дело не доходит до постели. Так продолжается 8 лет. Но вот Клэр заметила, что каждый раз после интимной близости, которая хоть редко, но случалась у них с Заком, он нервничает, что частенько задерживается на работе, а иногда и вовсе не приходит ночью домой. Наконец, Клэр не выдержала. «Я не знаю, что мне делать», — говорит она мужу. «Ты должен объяснить мне, в чем дело. Может, ты болен, может, попал в беду. Я все могу выдержать, кроме молчания». Фильм сделан хорошо, без единого грамма пошлости, и смотрится на одном дыхании. Рассказ ведется от лица любовника Зака, 33-летнего писателя, который тоже в свое время был женат, но давно развелся, живет один и пишет свой очередной роман как раз на эту тему. Все кончается хорошо. Зак уходит к писателю, Клэр со временем выходит замуж за другого, рожает ребенка, и оба семейства остаются друзьями. «До таких семей всегда было сколько угодно», — сказал мне в Гринвич-Вилледже мужчина лет 40 по имени Пол. Вон 2 года назад губернатор штата Нью-Джерси Джеймс МакГриви даже вынужден был уйти в отставку после того, как обнаружилось, случайно, правда, что он живет двойной жизнью. То есть и семью имеет, жену и детишек, и любовника. Меня тогда потрясло, как жена МакГриви его все время защищала и поддерживала. Говорила, какой он замечательный муж и отец был. «Я знаю детей, которым не сладко живется и в традиционных семьях», — говорит мой собеседник, «где родители постоянно ругаются, изменяют друг другу, скандалят. Но если обстановка спокойная, нормальная, хоть и у родителей с разной сексуальной ориентацией, то и с детьми все будет в порядке».
Репортаж вела Рая Вайль. Когда-то, десятилетия назад, американцы открыли для себя, благодаря исследованиям Альфреда Кинзи, шокирующую правду о своих сексуальных желаниях и привычках. Сегодня они узнают о до сих пор малоизвестном социальном феномене – семьях, где один из супругов вовлечен еще и в однополые отношения. Но специалисты приглядывались к этому явлению давно, рассказывает Ян Рунов.
Когда Эми, врач из Миннесоты, смотрела американский художественный кинофильм «Горбатая гора», то не могла сдержать слез, увидев глаза женщины, случайно заметившей, как ее муж-ковбой ласкает другого ковбоя. «Мне очень понятно чувство героини фильма», — говорит Эми. 6 лет назад муж оставил ее с 2 детьми и ушел к своему любовнику. По данным исследования социальной организации сексуальности в Америке, до 3,5 миллионов женщин были или до сих пор замужем за бисексуалом. Один из ведущих авторов исследования, социолог из Чикагского университета Эдвард Ломан, пришел к выводу, что почти 4% американских мужчин, будучи женатыми, вступали в половые отношения с мужчинами. Немало споров в литературе и среди ученых, является ли сексуальная ориентация генетически обусловленной или обусловленной характером самого человека, или приобретенной под воздействием обстоятельств, среды и так далее. Моя точка зрения – сексуальные предпочтения, сексуальная ориентация – вероятно, смешанный результат и природы, и воспитания. Даже если сексуальная ориентация приобретена под воздействием среды, факты показывают, что чувства в этом случае очень сильны. Подобные браки не такое уж распространенное явление. По нашим исследованиям, речь идет о 2-4% супружеских пар. Внимание к так называемым бракам смешанной сексуальной ориентации вспыхнуло с новой силой, когда кинофильм «Горбатая гора» о взаимной страсти двоих ковбоев получил множество различных кинопремий и вызвал споры по всей Америке. Отсюда и появление нового термина «горбатый брак». Термин новый, но явление давнее. В 16 веке у королевы Дании Анны было 8 детей от короля Англии Джеймса I, который называл одного из своих многочисленных фаворитов «мое сладкое дитя и жена». В положении героини фильма «Горбатая гора» были жены писателя Оскара Уайльда, киноактера Рока Хадсона, композитора Кола Портера, музыканта Элтона Джона и губернатора штата Нью-Джерси Джеймса МакГриви. Браки женщин с бисексуалами далеко не всегда оканчиваются разводом. Многие женщины мирятся со своим положением, а мужья остаются в семье, хотя и продолжают встречаться с мужчинами. «Это нелегко», — говорит одна из таких жен, — «но я действительно его люблю».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это итоги состоявшихся в минувшие выходные региональных выборов в России. Подробный разговор на эту тему после объявлений и новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.